Шримад Бхагават Гита Каканис, глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознанием. Текст 6-7. Махабхутани аханкаро бхутира вьяктаме вача индрия нидашайкам ча панча чиндрия гочара ичча дыша сукха дукхам сангата четана дрити Эдакшетрам самасена савикараму дахритам. Перевод стихов. Пять главных элементов: ложное эго, разум, непроявленное, 10 чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье, горе, совокупность, признаки жизни, убеждения. Считается, что все это вместе составляет поле деятельности и его взаимодействия. Комментарии Шрилы Прабхупады. Из достоверных утверждений великих мудрецов, ведических гимнов и афоризмов Веданта Сутры можно заключить, что составными частями этого мира являются прежде всего земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это 5 главных элементов Махабхута. Затем идут ложное эго, разум, и стадия непроявленного состояния триугун природы. После этого следует 5 органов чувств, позволяющих приобретать знания: глаза, уши, нос, язык, органы осязания. Затем 5 деятельных органов, органы речи, ноги, руки, анус и гениталии. Над чувствами стоит ум, который находится внутри и может быть назван внутренним органом чувств. Таким образом, считая ум, имеется в общей сложности 11 органов чувств. Кроме того, существуют объекты чувственного восприятия: обонятельные, вкусовые, зрительные, осязательные и звуковые. Совокупность же этих 24 элементов называется полем деятельности. Если провести аналитическое изучение каждого из этих 24 элементов, можно будет составить себе четкое представление о поле деятельности. Затем идут желание, ненависть, счастье и страдания, являющиеся результатом взаимодействия чувств и их объектов. Отражением 5 главных элементов грубого тела. Признаки жизни, представленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела, ума, ложного эго и разума. Эти тонкие элементы включаются в понятие поля деятельности. 5 главных элементов являются грубым проявлением ложного эго, которое, в свою очередь, есть проявление первичной стадии ложного эго, материалистической концепции или тамаса, будхи, разума в невежестве. Это, в свою очередь, представляет непроявленное состояние триугун материальной природы. Гуны материальной природы в непроявленном состоянии называются пратхана. Тот, кто желает подробно узнать о 24 элементах и их взаимодействии, должен более детально изучать философию. В Бхагавад-гите эти вопросы излагаются лишь вкратце. Тело является отражением всех этих факторов, и в нем происходят изменения 6 типов. Рождение тела, рост, существование, воспроизводство, увядание и, наконец, исчезновение. Таким образом, поле носит приходящий материальный характер. Однако кшетрагья, знающий поле, его владелец, имеет совсем другую природу. Махабхутани аханкаро буддхиравьяктам эвача индрияни дашайкам ча Панча чендрия гочара ичча диша сукха дукхам сангатас четана дрити эдат кшетрам самасена савикарам удахритам. 5 главных элементов: ложное эго, разум, непроявленное, 10 чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье, горе, совокупность, признаки жизни, убеждения. Считается, что все это вместе составляет поле деятельности и его взаимодействия. Природа, наслаждающаяся и сознание. 13 глава, тексты 6-7. В этой главе описываются 3 вещи, которые необходимо понять для того, кто стремится к знанию. Если человек поймет эти 3 вещи, он будет находиться в знании при любых обстоятельствах. Есть 3 объекта познания. Это материальная природа, душа, духовная природа и источник того и другого, сверхдуша. Духовная природа называется пара-пракрити на санскрите. Пракрити означает природа. Пара означает высший, высшая природа. Есть апара-пракрити. Апара означает противоположное, низшее, подчиненное, другими словами. Итак, из этого мы можем понять, что духовная природа, она превосходит материальную природу. Живое существо, оно превосходит материю. Например, живое существо, оно управляет этим телом. Все мы обладаем материальными телами. Материальное тело – не что иное, как комбинация химических веществ, элементов. Мертвая материя, низшая природа, это апара, пракрити. Но в этом теле есть также признаки жизни, есть сознание, это душа, апара, пракрити. И душа – пара, пракрити, тело – апара, пракрити. И душа, духовное сознание проявляется в виде желаний и осознания ощущений. Каждое живое существо ощущает, что оно существует, действует, и способно ощущать боль, наслаждение, желание, ненависть, различные эмоции, различные вкусы всего того, что оно видит, слышит, обоняет, осязает, то есть со всем, с чем оно соприкасается. Оно склонно это оценивать каким-то образом. Это свойство духа, сознания. Способность оценивать, воспринимать. Приятно, неприятно, хорошо, плохо, больно и так далее. Это способность сознания. Само тело не испытывает боли без присутствия души. Когда душа уходит из тела, и тело можно кромсать на куски, тело не испытывает боли. Так же, как любая мертвая материя не испытывает никаких эмоций, лишенное сознания. Но только наделенное сознанием, то есть живое существо, способно ощущать, воспринимать и осознавать происходящее, окружающее с помощью органов чувств. И здесь, в этой главе, описывается, что тело – это кшетра. Кшетра означает поле, поле деятельности. Кшетра означает это поле деятельности для живого существа, это тело. Итак, мы обладаем телом, мы должны изучить, что такое это тело. Мы должны понять, в чем различие меня самого от этого тела. Такое различие явно существует. Почему? Потому что мы видим, что тело меняется всегда. Душа, сознание не меняется никогда. Итак, это разные вещи. Сочетание вечного и временного. Есть тело живого существа. Временное тело и вечная душа. Вечная душа означает вечность, есть синоним, неизменный, постоянный. И в соответствии с этим Бхагавад-гите говорится, что мудрецы, они пришли к заключению, что вот эта приходящая материальная природа, она вообще не существует. Она не существует. Что имеется в виду? Мы видим, нет, она существует. Но она не существует, не осознает свое существование. Вот что имеется в виду. И таким образом душа помещена в тело, в атмосферу несуществования. В этом теле душа практически не может существовать. Она способна только наблюдать перемены тела, но существовать духовно она не может. Что это означает? Душа вечна. Она расположена в вечной категории времени. Есть вечная категория времени. Время вечно. Помещаясь в тело, она вынуждена рассматривать все в рамках прошлого, настоящего и будущего. А что это означает? Это означает, что прошлого уже нет. Будущее еще не пришло. И настоящее неуловимо. Как мы можем уловить настоящее? Это какое-то мгновение, которое постоянно уходит от нас. Невозможно это мгновение остановить и сказать, я живу в настоящем. Пока я так подумал, это уже ушло. Этот момент уже ушел. Мысль уже ушла. Уже наступают перемены. Джагат означает материальная вселенная всегда изменчиво меняется. Прямо на глазах можем наблюдать, что что-то очень быстро меняется. Например, если мы рассмотрим сквозь призму атомного времени процессы атомов, происходящие на атомном уровне, там очень быстрые перемены происходят. Молниеносно, невозможно фиксировать. Атомное время, оно измеряется. Есть эталон атомного времени, описывается в Бхагаватам, когда солнечный луч скорость, со скоростью света он проходит через ядро атома. Вот этот промежуток времени – эталон атомного времени. Нет таких приборов и нет такого человеческого разума, чтобы зафиксировать эту единичку времени, частичку времени. Вот это мгновение, смотрите, как все быстро происходит, как все течет. Можем раздробить время на мельчайшие мгновения, и мы сразу увидим, что оно неуловимо. Поэтому мы живем в категории своего времени, но другие живые существа живут в категории своего времени. Как в Ведах описано, что каждое живое существо думает, что оно живет 100 лет. У каждого есть свои 100 лет, свой век. Муравей живет 100 лет. Человек живет тоже 100 лет. Но муравей в сравнении с человеком живет, может быть, несколько дней. Есть такие живые существа, которые живут несколько часов. Это их 100 лет. Они воспринимают свой отрезок времени как целую жизнь. И Брахма живет тоже 100 лет. Брахма, творец Вселенной, живет 100 лет. Сейчас он прожил 50 лет. 311 триллионов 40 биллионов земных лет существует Брахма, существует вся эта Вселенная. 311 триллионов 40 биллионов. Брахма прожил 50 лет. И кто-то может сказать, мне тоже 50 лет, мы с Брахмой одногодки. Но пока мне будет 50, потом 60, потом 70, потом 80, потом 100, а Брахме так будет 50 лет. Ну, для него, может быть, пройдет несколько мгновений. Мгновение Брахмы измеряется земным годом. Такая история есть в Шримад Бхагаватам, когда Брахма, он украл у Кришны мальчиков, его друзей, пастушков и телят. Украл, он хотел испытать могущество Верховной Личности Бога. Он усомнился, что это Бог, этот мальчик. Он украл и очень быстро отнес их на свою планету Брахмалоку. И усыпил. И решил быстро, мгновенно вернуться и посмотреть, что же там теперь происходит. Кришна сейчас вернется из леса, никого не найдет. И посмотрим, что он будет делать. Если это Верховный, что он будет делать? Что-то он должен предпринять, чтобы вернуть своих друзей. Когда Брахма вернулся, за одно мгновение он это сделал очень быстро. Прошел год. На этой планете прошло ровно год. И мы знаем эту лилу, что когда Брахма вернулся на то же самое место, он увидел, что те же самые мальчики, пастушки, телята и Кришна сидят на месте, принимают просад, как год назад. Ничего не изменилось. Брахма стал думать, где же эти настоящие мальчики? Неужели я ошибся? Неужели я, не сработала моя мистическая сила? Я только что с Брахмалоки их там оставил. Брахмалока очень далеко. Если лететь на Брахмалоку, то необходимо десятки тысяч световых лет. И вряд ли кто-то может добраться до Брахмалоки с помощью космических кораблей. Нужно тело, подобное Брахме, чтобы жить туда, жить там и войти туда. Итак, различные есть поля деятельности для души. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Душа же трансцендентна, не связана ни с каким телом. Она обладает совершенно другой природой, нематериальной, антиматериальной. Сад, чит, ананда, вечная, полна знания и блаженства. Ей нечего взять из этих материальных тел. Она полна знания. Но душа попадает под влияние тела. И вот здесь описывается, каким образом. Если кто-то хочет выйти из-под влияния материального тела, он должен знать, каким образом это материальное тело связывает душу. Как это происходит? Сейчас нам кажется, что я и тело – это одно и то же. В этом ловушка майи. Пройдет некоторое время практики, духовной практики, прежде чем человек начнет различать эти вещи, что тело и душа – это разное. И я не могу являться телом. Тело – мертвая материя. И тело не существует. И свидетельство тому, что я не могу уловить даже момент своего существования в этом теле. Все либо в прошлом, либо в будущем. А в настоящем практически ничего нет. Настоящий человек измеряет несколькими днями или несколькими годами. Как понять, что такое настоящее время? Вот сейчас, что означает сейчас? Какой это момент? Секунда? Или 2 секунды? Или полсекунды? Что такое сейчас? Да, час. 1 час. Сейчас. Это 1 час. В течение 1 часа можно назвать, что это настоящее. Сегодняшний день – это настоящее? Очень трудно сказать. Он еще не кончился, вроде бы настоящее, но он уже как будто и прошел часть дня. Часть дня уже прошло, и часть еще не прошло. И мы не знаем, то ли он в настоящем, то ли он в будущем, то ли он в прошлом. На самом деле все происходит одновременно в трех измерениях времени. И каждое измерение в материальном мире неуловимо. Потому что пока мы думаем, пока мы воспринимаем органами чувств, смотрите, даже когда мы видим отражение света от объектов, видим какие-то предметы, ведь какое-то время занимает этот процесс зрения. Луч попадает в глаз и переходит потом по этим нейронам в мозг, и там отражается это изображение. На это тоже требуется какое-то время. Значит, я уже вижу прошлое состояние всех объектов. И слышу уже прошлые вещи. Есть такой фантастический рассказ, как «Свет умершей звезды». Как космонавты, они увидели свет звезды и полетели туда. Но внезапно, когда они стали приближаться, свет исчез. И стали думать, почему, как исчез, как могла исчезнуть эта звезда. Мы ее видели, мы ее воспринимали приборами. Она существовала, куда же она делась, она пропала куда-то. На самом деле она умерла уже много-много лет назад, но просто свет от нее еще шел. Такова теория ученых. Они тоже понимают, что все, что мы воспринимаем, уже в прошлом, уже ушло в прошлое. Поэтому говорится, что душа, она погружена в атмосферу несуществования. Она не может воспринимать свое настоящее, поэтому она не может уловить счастье. Все уходит. Просто все уходит. Что бы ни доставляло наслаждение, все уходит. Атмосфера несуществования. Поэтому это место называется кунтха, означает беспокойство. Всегда беспокойство. Всегда уходит. Желаемые и нежелаемые вещи уходят от нас. И нам не хочется расставаться с желаемыми вещами. И хочется быстрее расстаться с нежелаемыми. Но все контролирует время. Хотим мы или не хотим, приходит то страдание, то наслаждение. То страдание, то наслаждение. И никто не может этого изменить. Таким образом, душа погружена в особую атмосферу, в которой она должна просто терпеть все то, что происходит. Матрас, паршасту, каунтаяши, тошна, суккаду, когда Кришна говорит Арджуне, что это временное проявление, подобно приходу зимы и лета. Временное проявление счастья и несчастья. Как зима и лето приходят? Они всегда чередуются одно за другим. Приходит счастье, потом несчастье, снова несчастье. И душа просто вынуждена терпеть. И Кришна объясняет Арджуне, я тебе расскажу метод, с помощью которого ты можешь терпеть, не замечать эти вещи. Он объясняет, я дам тебе такой метод, такую йогу, с помощью которой ты сможешь не страдать в этом материальном мире и не радоваться от каких-то временных вещей и не страдать от них. И сначала человек должен понять, что он, душа, вечное живое существо, и ему необходима вечная деятельность, вечное постоянное положение, вечный вкус. Например, здесь описывается поле деятельности, оно раскладывается на 24 материальных элемента. Так же, как машина, чтобы понять, как человек связан с машиной, как машина работает, она раскладывается на какие-то детали. Там есть какие-то системы, вот они изучаются. Такая двигательная система, ходовая система, электрическая система, система зажигания, система питания и так далее. Можно все это разложить на какие-то элементы и изучить, что же такое машина. И человеческое тело также считается янтра, машина, которую можно разложить на 24 материальных элемента не по химическому составу, другой принцип. Есть 5 великих элементов сначала, которые мы видим во внешнем мире. Они же составляют грубое тело человека. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Элементы земли в этом теле, элементы воды, жидкость есть какая-то. Есть элементы воздуха, несомненно. Мы дышим элементы воздуха. Есть тонкий воздух, прана. Прана, жизненная сила, это тоже воздух. Это тоже элемент тела. Есть огонь. В теле есть тепло. Это вид огня. Есть различные виды огня, и в теле есть огонь вайшванара, это огонь пищеварения. Желудки пищи перевариваются с помощью этого огня вайшванары. Огонь пищеварения. Есть 50 разновидностей воздуха и 50 разновидностей, и 49 разновидностей огня. Огни. Разные виды. И затем есть эфир. Эфир — это такая субстанция, которую ученые не могут найти, фиксировать. Но он существует, они пользуются эфиром. В эфире распространяется звук, написано в Ведах. Это пространство. Это пространство. Пространство — это тоже материальный элемент. Пространство. и там распространяется звук, и также какие-то изображения могут распространяться, образы. Ум, на самом деле, располагается в эфире наш. Поэтому он может воспроизводить какие-то звуки в уме и образы. Это что-то нечто подобное телевидению. Это тоже в эфире распространяется звук и образ. Через эфир, через пространство передается это все. Специально есть волны и так далее, которые там как-то работают. И в эфире распространяется звук, радио, телевидение. Это принцип работы звука и образов в эфире. Итак, ум работает в эфире. И это 5 грубых элементов, есть 3 тонких элемента. Ум, мы говорили о нем, разум, ложная энергия. Это тонкие элементы, и нет никаких научных сведений точных об этом. Точных нет. Как говорят ученые, психология, наука, она еще не развита, несовершенна. Еще много непознанного на этом уровне. Например, расстройство ума очень трудно лечить. Ученые очень затрудняются лечить такие болезни психические, это расстройство ума. Потому что они не знают, как это устроено. Тонкая природа, тонкая материя. Они не могут управлять ей. Они могут, может быть, контролировать какие-то химические процессы с помощью химических препаратов. Есть таблетки, уколы, какие-то вещества, которые человек может пить. Они попадают в кровь и влияют на определенные химические реакции. И выделяют какие-то новые элементы, которые могут помочь изменить какую-то грубую материю, повлиять на какие-то опухоли рака, или на язву желудка, или на воспаление легких. Необходимы просто какие-то химические реакции, которые помогут, может быть, разогреть это место, или усилить обмен веществ там, или убить инфекцию, антибиотики какие-то. Это все, что они могут делать. И это тоже трудная вещь на самом деле, потому что много разных инфекций, много разных живых существ неизвестных, которые могут вызывать болезни. Есть много причин. Но, в принципе, наука, она может более или менее как-то влиять на физическое тело, но на тонкое тело это трудно. Сейчас эта волна экстрасенсов, она уже спадает, потому что люди знают, это не приносит какого-то серьезного результата, такое лечение долговременного, и большей частью наносит даже вред. Потому что очень много явлений, когда люди расстраивали свою психику полностью, попадая под влияние экстрасенсов. То есть это означает, что и сами эти люди, экстрасенсы, не знают, как устроено тонкое тело. Но в ведах также даются рекомендации, если у кого-то расстроено тонкое тело, это ум, разум. Ум и разум в основном, необходимо купаться в проточной воде, в горных реках. Это приводит равновесие, тонкое тело. И еще есть одна вещь. Он должен повторять ОМ, слог ОМ, внимательно, каждый день медитировать. Это дается для, как метод лечения. Харе Кришна мантра имеет немножко другое свойство. Оно выше, чем ОМ. И даже больной человек может достичь совершенства, повторяя Харе Кришна мантру, духовного. Хотя, может быть, и не вылечится от психических заболеваний. Это уже зависит от Кришны. Но вот ОМ он лечит. Поэтому больной человек может обратиться к ОМ и повторять ОМ. Внимательно, если он сможет это делать, постепенно его ум, его психика, она придет в равновесие. Но если он делает это правильно. И это все тонкости вот этого тонкого тела. Две оболочки существуют у души. Вот это грубое тело и тонкое тело. Некоторые философские системы рассматривают 5 до 5, 6 или больше различных тел. И они также могут существовать, но все это можно объединить как тонкое тело. Как тонкое тело. Ум, разум, ложное эго. Это можно просто в 3 этих измерениях определить. Какой бы оно ни было там разновидности, грубое и тонкое. И между этими тоже есть комбинация определенная. Но здесь дается подход 24 материальных элементов. Этого достаточно, чтобы понять эти вещи. Итак, всего получается 8. Грубое физическое тело из 5 элементов. Есть тонкое тело из 3 элементов. Теперь идут органы чувств. Это тоже материальный, как материальный элемент. Органы чувств связаны со стихиями больших грубых элементов природы. Например, эфир, мы говорим, связан с чем? Со звуком, с ухом. Ухо может слышать благодаря эфиру. Если нет эфира, ухо не может слышать. Орган чувств уха связан с эфиром. А затем воздух связан с осязанием, с кожей, покровом кожи. Кожа, осязание, она связана с воздухом. мы ощущаем благодаря воздуху в теле и внешнему воздуху. Еще до того, как нам кто-то прикоснется, можем чувствовать из-за воздуха, из-за влияния воздуха, воздушные потоки. Есть очень чувствительные люди, которые чувствуют тонкий воздух. Вы только смотрите на них, они уже чувствуют. Их праны уже возбуждаются, например. Они могут ощущать такие вещи. Это осязание. Тонкий воздух. А затем огонь связан с чувством зрения. В присутствии света мы можем видеть, и глаз несет важные функции, когда есть солнце и электричество. Но если нет солнца и электричества, глаза бесполезны. Глаз не работает без огня. Связан с огненной стихией. И вода связана с языком, вкус. Вкус можно ощутить, лишь размочив какую-то пищу. Вот слюна, язык всегда влажный, он может ощущать вкус благодаря тому, что он влажный. Но если он сухой, есть такая болезнь, когда рот полностью высыхает, и человек ест, например, жареную картошку, жареная картошка, там нет воды, масло выпаривает всю воду, жареное, он не чувствует вкус. Грубое тело может чувствовать вкус благодаря языку и воде, но тонкое тело не может чувствовать вкуса. Во сне мы, когда едим какую-то пищу, мы не чувствуем вкус. Тонкое тело может слышать и видеть образы, но чувствовать вкус оно не может. Также осязание доступно тонкому телу. И запахи. Запахи связаны с элементами земли. Все эти ароматы, которые мы ощущаем, это различные комбинации элементов земли. Нос. И так еще 5 элементов добавляется, получается 13 элементов. Есть, кроме того, деятельные органы чувств. Это чувства, которые мы перечислили, 5, называются гьянендрия, для приобретения знания. Я смотрю, слушаю, обоняю, осязаю. И так я понимаю, что окружает меня. Так я воспринимаю окружающий мир. Гьянендрия, я знаю его таким образом, через чувства. Есть 5 еще деятельных органов чувств, которые позволяют мне достичь желаемого. Например, если я вижу какой-то привлекательный объект, то я еще не достиг его. Что мне нужно сделать для того, чтобы достичь его? Встать и подойти к нему. Ноги. Это деятельные органы чувств. Он связан с желанием живого существа. Как только я желаю чего-то достичь, ноги встают и идут. Потом есть еще один орган чувств, который что делает? Берет. Это что такое? Руки. Очень просто все. Это все действует. Я подхожу и беру этот объект. Но если он мне не принадлежит, если это чей-то чужой объект, что я могу применить для достижения? Речь. Еще один орган чувств. Язык – это двойной орган чувств. Ощущает вкус и говорит. Деятельный орган чувств. Может убедить с помощью звука. Ты знаешь, дай мне эту вещь, я говорю. Ну, просто подержать в руках. Или я еще что-то придумаю. Или я поменяюсь, или я дам деньги. Ну, что-то я сделаю с помощью органов чувств и языка. 3. Есть еще 2 органа чувств, которые деятельны в наслаждении. Это анус и гениталии. Тоже деятельные органы чувств. Они действуют, активны. Итак, есть 2 набора чувств. Чувства для приобретения знания. Чувства деятельные для достижения каких-то желаний. Все получается 10. 5 грубых элементов. 15. 3 тонких элемента, 18. И еще остается у нас сколько? 6. Что это такое еще? Итак, 18 уже у нас есть. Еще есть объекты. Объекты. Есть сами элементы, а есть объекты какие? Звуковые, зрительные, осязательные. Обоняние, есть какие-то формы, есть какие-то созданные звуки, есть какие-то явления в этом мире. То есть все уже что-то происходит здесь, да? Вот это тоже как элементы природы. Обонятельные, осязательные, зрительные и так далее. Получается сколько? 23. И еще один элемент мы не учли. Еще один элемент, 24-й элемент. Кто знает какой? А время здесь не упоминается, в этой комбинации не упоминается время. Непроявленное. Ум мы говорили, ум мы объясняли, ум, разум, ложное эго, мы говорили об этом. Непроявленное. Это сложная вещь немножко для понимания, непроявленное. Непроявленное означает непроявленное состояние трёх гун материальной природы, это прадхана. Это довольно тонкая вещь. То есть гуны материальной природы, их комбинацию мы видим, вот все это гуны материальной природы, все из трех качеств, из трех гун состоит. Но также вот эти гуны существуют в одном непроявленном виде. Это один вид энергии имеется в виду. В непроявленном состоянии это один вид энергии, называется пратхана. Сейчас мы видим гуны в проявленном состоянии. Вот они уже действуют. Сатва, раджас, тамас, они уже действуют, смешиваются, комбинируются. Все, 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 любые вещи, звуковые, обонятельные, осязательные, зрительные, любые, все пронизывается гунами. Все мы воспринимаем как какие-то качества. Это гуны. И вот они рассматриваются как один элемент здесь. Поэтому здесь такая точка видения. С другой точки видения, другая философия может сосчитывать больше этих элементов. Она может эти гуны как три элемента рассмотреть, например. Или как один элемент, тут он рассматривается. Поэтому иногда это рассматривается как 24 элемента, иногда как больше элементов, но суть не в этом. Суть в том, что мы сосчитываем их. Санкхи это называется. Мы их сосчитываем. Вот что важно. Важно пересчитать все материальные элементы вокруг. Вот что важно. Чтобы наконец прийти к душе. Смотрите, мы перечислили все, кроме главного. Кроме сознания. Сознание мы не перечислили. Это то, что нас просто окружает. То, что просто у нас есть. Но это есть у меня, органы чувств. Ум, разум и ложное эго. Это все есть у меня. А где же я теперь? Вот что какой самый интересный вопрос. Санкхи. И есть такой пример, как у одного духовного учителя было 5 учеников. 5 учеников олицетворяют 5 чувств. А гуру это душа. Означает. Вот у нас есть 5 чувств и есть душа. И это такие смешные истории, комические истории, как этот гуру, он управляет этими учениками, а ученики всегда не слушаются его. Если мы хотим всегда управлять своими чувствами, чувства не слушаются нас. Так мы можем понять, что я отличен от чувств. Прикажите своему уму не думать о дурных вещах. Никогда. Он не послушает. Значит, я и ум – разные вещи. Я ему говорю, а он не слушает. Значит, ум и я – это разные вещи. Так же мои чувства, так же мое тело. И надо мне слушать, а надо не слушает. Например, мое тело старится, и оно уже не слушает меня. Я уже не могу так быстро подниматься по лестнице, например. Я говорю, давай быстрее. Не могу, говорит, не хочу, не буду. Лень. Я хочу просто сидеть где-нибудь. А детское тело, оно не может ходить спокойно. Оно бегает туда-сюда. И ему говоришь, стой, не бегай так. Говорит, ну не могу я не бегать, я должен бегать. И каждый подчиняется позывам тела. Теперь мы хотим понять, как я отличен от тела. Итак, этот гуру Парамарта означает сумасшедший гуру Парамарта. У него есть 5 чувств, 5 учеников. Эти 5 учеников хотят делать приятные гуру. Они едут вместо паломничества на Гангу. Это далеко, где-то несколько дней пути. Они решили, что гуру уже старый. Душа, она очень старая, на самом деле, вечная. Значит, вечно старая, кто-то думает. Нет, вечно молодая, конечно, но она вечная. И они думают, что мы хотим купить гуру лошадь для гуру, чтобы перевезти его к Ганге. Не говорю, что гуру пойдет пешком вместе с нами, так же, как и мы. Мы должны перевезти его на лошадь, а мы пойдем пешком. Мы же ученики, мы должны служить гуру. Они находят какие-то деньги там, продают какие-то старые вещи свои и покупают очень дешевую лошадь. Старую такую, клячу. Потому что у них не было много денег. И все свои вещи, которые у них были, и гуру они садят на лошадь и едут. Ну, то есть там все умещается на одной лошади, все их имущество. Несколько кастрюль, какой-то коврик, сам гуру в одежде, у него такая челма на голове от солнца. И так они идут рядом с гуру. И что происходит? Гуру засыпает, потому что солнце печет, ему тепло, он засыпает. И ветка какая-то сбивает челму с его головы. И ученики идут дальше, потому что гуру им сказал, не отставайте от лошади, идите за мной, не расходитесь, идите строго за лошадью, это ее наставление было. И ученики увидели, что челма упала, но помня наставление гуру, думали, нет, мы не должны отвлекаться, гуру сказал, мы должны идти за лошадью, и они продолжают идти за лошадью. И солнце печет, и у гуру уже ожоги на голове, он просыпается и смотрит, нет челмы. Он говорит, а где челма? Гуру Махарадж, ваша челма, она там на дороге осталась. Примерно 5 километров назад она упала, ветка сбила с вашей головы челму. Но почему же вы не подняли челму? Ну, не было никаких указаний, Гуру Махарадж. Вы нам сказали, иди за лошадью, мы идем, собственно, мы выполняем ваше наставление. Нет, нет, говорит, подождите. Вы должны поднимать все, что упадет с лошади. Не, ну, Гуру Махарадж, ну, мы не знаем, что делать. Вы сначала одно говорите, потом другое. Ну, хорошо, мы пойдем, поднимем челму. Он говорит, да, не только челму, вообще все, что с лошади падает, нужно подбирать и приносить мне. Ну, хорошо, мы так и сделаем. И один вернулся, взял эту челму и стал возвращаться. И в это время лошадь стала испражняться. И стали падать с лошади эти все вещи. Он подумал, так, гуру сказал собрать все это, что падает с лошади, и ему приносить. И он собрал в челму все то, что там упало с лошади. Вместе с челмой принес гуру, гуру Махарадж, ваше божественное наставление я выполняю, вот, пожалуйста. Ну, гуру Махарадж говорит, какой глупый ученик, что ты делаешь? Я тебе сказал челму принести, зачем ты им принес этот лошадиный помет? Да еще в челму положил мою, а? Все осквернил. Ну, Гуру Махарадж, вы одно говорите, потом другое говорите, я уже не знаю, что мне делать. Я уже вообще сбит с толку, я ничего не понимаю. И ну что делать, глупый ученик, и гуру говорит, ну ладно, я тогда составлю список, я просто составлю точный список, все, что вы должны поднимать, что упадет с лошади, хорошо? Вот, и вы должны выучить наизусть этот список. И он пишет список, вводит, значит, дискету в компьютер и пишет. Челма, чадар, кастрюли, коврик, седло, уздечка. И он все перечисляет. Санхи он считает все, что у него есть. Все, что его окружает, он сосчитывает и размножает на компьютере и дает им каждому по листу. Ученики идут и учат. Так, челма, компьютер, чадар, кастрюля, седло. Запоминают. Так, это седло. Так, ясно. Гуру сказал, учить они учат. И тут лошадь завязает в грязи, где-то они попадают туда, в какую-то низину, она завязает, она слабая, она кляча такая, костлявая, она не может выбраться оттуда и падает на бок. Бум. И гуру все, и кастрюли, и компьютеры, и чадары, и челма, все в грязь, туда, в грязь такую. И ученики говорят, вот теперь мы начнем служить, теперь мы выполним все наставления гуру. Так, седло, раз, лошадь подняли, седло поставили. Компьютер, туда, кастрюли, сюда, челма, чадар, с гуру тоже туда. И так они все по списку собирают и едут, и гуру остается в грязи. И глупые ученики думают, ну, мы полностью выполним наставление гуру Махараджа. И это сравнение, оно такое смешное, но это ведические такие анекдоты, истории. Они объясняют философию Санхью. Что такая глупая философия Санхья? Хотя мы так серьезно сейчас изучаем материальную природу, при этом мы ничего не упоминаем о себе самом. Мы забываем самого себя. Философия Санхья означает, я считаю, все, кто здесь присутствует, но при этом забываю посчитать самого себя. Интересный эффект, что сознание очень трудно уловить свое собственное, увидеть. Сознание означает видящий, наблюдающий. Я наблюдающий изнутри своего тела, посредством органов чувств. Итак, я наблюдаю окружающий, но я при этом не вижу самого себя. Сейчас я не вижу самого себя. Ну, какие-то части тела я вижу, но я не вижу собственного лица. Собственный глаз я не вижу, например. Для того, чтобы понять, каков я, мне нужно зеркало или кого-то спросить, какой-то эффект отражения должен быть. Как я могу увидеть самого себя? Или другой пример, когда мускусный олень, он так устроен, что у него весной из пупка на животе выделяется этот мускус. Такое ароматическое вещество, очень ценное, мускус. Мускусный олень, он источает такой аромат весной. Этот аромат на него действует так, на самого же оленя, что он бегает повсюду, ищет олениху. Весна, этот гон называется, он кричит, он возбуждается, он бегает, носится, ломает деревья, он с ума сходит. От этого запаха. Но он думает, где, откуда такой запах? Какой аромат, он не привлекает меня, я побегу туда, он, наверное, оттуда. И он носится по всему лесу, просто ищет, где этот источник запаха. И подобно этому мы можем уловить, что этот аромат есть, он исходит из души, и выражается в желании счастья, в желании жить вечно и в желании знания. И все ищут этого счастья, все пытаются избавиться от своих проблем, как-то улучшить свое здоровье, не стареть, не умирать, жить в мире. И этот аромат есть. Откуда этот аромат? Почему все стремятся к этому? Почему никто не стремится умирать, например? Ну, есть такое в природе, но это аномалия, это что-то ненормальное. Обычно мы видим, естественно, сохранять свое существование, жить. жить всегда. Даже когда человек очень плохо, он страдает, он все равно стремится жить, выжить в этой ситуации. И вот это энергия души, жить постоянно, счастливо и обладать знанием. Почему мы приходим сюда? Именно за этими вещами. Почему мы приходим в сознание Кришны? Потому что здесь мы можем получить вот эти три вещи. И больше нигде. Может быть, мы можем получить и в другой какой-то религиозной системе, если будем строго следовать этим наставлениям, потому что цель конечная, та же самая всех религий. Достичь вечности, знания, блаженства и служения Богу. Но здесь мы можем получить знания. Как мы можем действительно культивировать это сознание Кришны, возродить свое духовное сознание, увидеть себя настоящего, какое есть. Душу я не могу увидеть, просто представив в зеркало. Или просто спросив кого-то об этом. Но я могу увидеть душу, если я спрошу об этом того, кто видит истину. Тадвити пранипадина парипрашнина севая, упадикши антитегьянам генинастатва даршинах. Спроси того, кто видит истину, Кришна говорит. Он даст тебе знания, потому что он видит ее, видит эту истину. Но ты должен служить ему смиренно и спрашивать его об этом. Со смирением. Вопросы с вызовом не возымеют действия. Человек должен стать смиренным, он должен смиренно спросить, кто я. Если это духовный учитель, я могу прийти и спросить, и объясните, кто я не знаю, кто я. Этот пример Санатана Госвами, он же был очень, очень ученым человеком, и все, он был министром Наваба, у царя мусульманского. Он был министром и знал персидский, арабский, знал санскрит, очень ученый человек был, чрезвычайно, священное писание, великий философ. Но при этом, при всем, он, когда пришел к Господу Читания, он сказал, я так много знаю, и люди считают меня ученым человеком, но я последний глупец, я думаю, потому что я не знаю, кто я. И Прабхупада, вот этот момент он предъявляет современным ученым, они так много знают о материальном мире, но ничего не знают о себе. Ничего не знают о природе человека, о его духовной природе. Если мы возьмем энциклопедию, какие-то научные книги о том, что такое вообще живое существо и человек, там нет ничего, кроме гипотез, кроме предположений. Нет ни одного точного сведения, что такое душа, где она, каковы ее качества, почему вообще существует это сознание, откуда эта жизнь. Они только спекулируют, только выдумывают. Они думают, жизнь – это сочетание, комбинация химических веществ. Просто соединяете ДНК, РНК, какие-то аминокислоты, и они начинают взаимодействовать. Это живое существо, они говорят. Вот мы это видим. Вот возьмите любое тело, препарируйте его, вы там увидите слизь, желчь, кости, мышцы, и все это взаимодействует по кровеносным там сосудам и так далее, какие-то есть химические вещества. Но на одной выставке преданно сделали где-то в Америке такой стенд, большой стенд. Они взяли в пробирке, из множества пробирок было, десятки, там сотни пробирок, наверное, было. И в каждой пробирке был один из элементов, составляющих человеческое тело. Это слизь, какая-то кровь, там какие-то еще вещи разные. Был целый набор, много было пробирок. И было написано, вот полностью, вот здесь мы имеем в этих элементах набор, который есть в каждом человеческом теле. Тут есть пропорции точные, вес точный, химические вещества точные. Вот эти элементы уже есть, ученые знают эти элементы. И там было написано на табличке, может ли кто-то сделать жизнь из этих веществ, живое существо. Если все эти элементы есть в теле человека, давайте эти элементы смешаем, скомбинируем как-то. И пускай живет, появится ребенок или какой-то человек появится оттуда. Ничего не получается у ученых. И более того, говорится на этой табличке, что и нет до сих пор этого процесса, с помощью которого можно было оживить эти вещества. Мертвая материя. И тем не менее, хотя это загадка, что такое жизнь? Упрямый факт, что жизнь существует. Это то, что убивает всю науку. Если бы жизнь не существовала, не было бы никаких проблем. Но она существует, и она непостижима. И мы признаем, потому что веды говорят, жизнь непостижима. Ачинтья называется это. Живое существо, ачинтья. На самом деле все, что мы видим, ачинтья, непостижимо до конца. И здесь, хотя мы сосчитываем все материальные элементы, не следует думать, что так мы можем постичь всю материальную природу. Пока мы не постигнем еще две вещи. Душу и сверхдушу. Вот тогда мы получим полное знание. Что такое эти материальные элементы и почему они существуют? Для чего они существуют? Прежде всего мы видим, что материальные энергии существуют для чего? Нетрудно понять. Каждый знает для чего, но не хочет признаться в этом себе. Тут есть элемент упрямства, элемент качеств сознания человека. Для чего существует материальная природа? Для наказания живого существа. Это факт. То жарко, то холодно, то приятно, то неприятно. Много страданий, много проблем. Я вынужден бороться за жизнь, бороться за выживание. Чтобы просто поесть, мне нужно тяжело работать. Не говоря о том, чтобы найти какое-то место для жилья приличное или средства передвижения. Во всем мне просто приходится тяжело работать. В поту нужно добывать кусок хлеба. Это не наказание разве? Точно так же живое существо в тюрьме работает за кусок хлеба. Его эксплуатируют, оно работает, работает, работает. А когда он приходит на обед, ему наливают какое-то непонятное что и дают кусок черного хлеба. Все. И ради этого он должен работать. Таково устройство тюрьмы. И каждый знает, что тюрьма предназначена для наказания живого существа. Та же самая аналогия. В Ведах говорится, вся материальная вселенная – это не что иное, как тюрьма для живого существа. Где никто не может избавиться от страданий. Хотя и хочет. И время, материальное время в будущем только увеличивает страдания. Хотя каждый думает, что будущее, оно светло и чисто. И в будущем я буду счастлив. Но на деле в будущем страдания только увеличиваются. Так влияет материальное время. Это устройство. Устройство Вселенной. Устройство материального мира. Почему? Потому что все эти элементы, органы чувств, ум, все приходит в упадок со временем. Со временем. Мы наделены каким-то количеством жизненной силы. Вот она материальна. Это жизненная сила. Психофизическая энергия, энергия ощущений, энергия размышлений. Она поддерживает активность всего лишь несколько лет. Может быть, несколько десятков лет, два десятка лет от силы. Затем притупляется. И постепенно истощается жизненная сила. В конце концов, ее становится так мало. Оставляем это тело. Это называется старость. Старость означает, что жизненная сила истощается. Жизненная сила – это прана, воздух. Мы постоянно дышим и выдыхаем ее, частичку жизненной силы мы сюда выдыхаем. Выдыхаем просто химическое вещество и выдыхаем частичку своей жизненной силы. Поэтому с каждым выдохом мы стареем. Кто-то может думать, что он живет 20, 30, 40 или 50 лет. Сколько лет каждому? Кто скажет, мне 32 года, кто скажет, мне 25 лет. Кто-то может, вот он живет уже 25 лет, он живет уже 32 года, он живет уже 50 лет. Но Прабхупада говорит, нет, не та точка зрения, это неправильно. Он не живет, а он умирает 25 лет. Он умирает 32 года уже. А этот человек умирает уже 50 лет. А этот, наконец, уже умер. Едва родившись, описывается в Ведах, мы начинаем умирать. Время поглощает нашу жизненную силу. Но смерти как таковой не существует. Смерть – это просто смена тела. Веда описывает, ахам брахмасми, я есть душа, есть, значит, вечное живое существо. Но я обладаю временным телом. Конечно, я должен когда-то рано или поздно расстаться с ним. В этом противоречии, в этом страдании, в этом проблема, что меня природа награждает временным телом, поэтому я страдаю. Временное тело – полное невежество и полное страданий. Болезни, мышцы, кости – все это, так сказать, источник страдания будет в старости. Это все дается для наслаждения на какое-то время, потом становится источником страдания. Такова майя, такова материальная энергия. Все приносит страдания в конечном итоге. Все вначале кажется приятным и светлым будущим, розовые мечты, но в конце концов просто страдания. И человеку необходимо это осознать, чтобы избавиться от иллюзий, от неправильного видения этой материальной природы. И тогда он начнет выполнять свой истинный долг. Необходимо духовная деятельность, если я вечное живое существо, ну почему я должен менять тела постоянно? Это неприятная процедура для меня, менять тело. Это даже страшно на самом деле. Сегодня я меняю тело, и завтра уже кто-то другой. Это же страшно, я же все забуду об этом. Человек буквально сокрушается, он думает, это ужасный закон. Смотрите, если я уже менял тело, я ничего не помню об этом. О, это ужасно. Я где-то жил, у меня где-то была семья. У меня была работа. Может быть, я жил в этом же городе. Может быть, там мои родственники живут. Где-нибудь я жил на Невском, может быть, проспекте. Может быть, на другой улице. Но я ничего не знаю о них, они ничего не знают обо мне. Они думают, я умер. У них на столике моя фотография в черной рамочке. И там какой-то 70-летний старик был такой, который смотрел оттуда. Это я был. И каждый имеет это прошлое. Но поскольку мы забыли об этом, то мы смеемся. Веселая история. Веселая история, интересно она рассказывает. Неужели так действительно может быть? А? Но это факт, оно так и есть. Потому что рано или поздно мы снова сменим тело. И смысл в том, поскольку я вечное существо, мне необходимо вечное тело, вечные органы чувств, чтобы мог вечно жить и вечно обмениваться, вечно быть счастливым. В этом смысл бхакти-йоги, в этом смысл совершенства. Найти другую платформу существования, где нет беспокойств. Кунтха, беспокойство. Вайкунтха, противоположное слово. Вайкунтха, нет беспокойств. Духовная природа. Все вечно, неизменно. Все, что я имею, все остается со мной. Духовная природа. Никогда нет такого, чтобы не существовал ты или я, или все эти цари Кришна, говорит Бхагавадгите. Ты вечный, и все эти цари тоже вечны, и я вечный. И я тебя знаю вечно, Кришна говорит. Я тебя знаю вечно, я верховный, я знаю каждого. Меня же не знает никто, он говорит. В материальном мире практически никто не знает Кришну. Все могут знать, что Бог, может быть, существует, но то, вот, что именно он Кришна, никто не знает. И каков этот Кришна, никто не знает. И почему он Кришна, никто не знает этого. Да, почему, кстати, он Кришна? Почему он не Аллах? Кто-то так может шашку вытащить и сказать, почему не Аллах? И почему не Христос? Но это то же самое Кришна. И Аллах, и Христос, и Егова, и Будда, и Рама, это то же самое Кришна. Но в конечном итоге он Кришна. Почему? Потому что он всепривлекающий, дающий радость. Он прекрасный. Это Бог, поэтому он Кришна. Но он также и Аллах, означает Бог богов. Он также и Будда, означает очень разумный и просветленный. Он также и Христос, потому что это тоже Кришна, Христос. То же самое слово. Итак, это все его имена, и можно медитировать на любое его имя, говорит Прабхупада, Шрила Прабхупада, и также быть на трансцендентной платформе. Любое имя Бога, оно приводит на трансцендентный уровень. Но имя Кришны особое, это означает, что с Кришной мы вступаем в любовные взаимоотношения. Раса называется это. Есть отношения дружеские, отношения слуги и господина, есть родительские отношения с Богом, есть супружеские отношения с Богом. Это очень секретная наука. Обычно это не раскрывается так вот всем и каждому, да, но в Кали-югу, вот это преимущество, в Кали-югу люди имеют возможность, ничего не зная о Боге, развивать с Ним отношения сразу же. Мы ничего не знаем о Боге, но сразу начинаем развивать с Ним отношения. Бхакти-йога. Это милость Господа Чайтаньи, таков процесс в Кали-югу. Харир-нама, харир-нама, харир-нама ива кевалам, калау-настива, настива, настива, гатир, аннятха. Нет другого пути в Кали-югу, нет другого пути, кроме воспевания святых имен Бога. И имя Господа, и сам Господь одно и то же. Если кто-то воспевает с верой, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, он начинает постигать свои взаимоотношения с Богом. И он начинает познавать его как Кришну, как всепривлекающее существо, играющее, наслаждающееся. Называется бхакти-йога. И все другие имена, все другие экспансии, материальная природа, духовная природа, все раскрывается человеку. Энергия чит, знания исходят от самого Бога. И когда мы получаем в этих отношениях энергию чит, мы познаем и материальный мир, познаем и духовную природу. Нет ничего, что человек мог бы не понять, что окружает его. Благодаря тому, что он всегда вступает в контакт с самим Богом, с источником материальной энергии, духовной энергии, с источником знания, с источником вечности, источником блаженства. И таким образом мы можем с помощью философии Сянки прийти к пониманию, что душа существует и душа вечна. И значит, теперь мы должны осознать, в чем же наш вечный долг, вечная деятельность. Что же мы теперь должны делать? Эта вечная деятельность называется санатана дхарма. Вечное свойство живого существа – служение Богу. Мы при всех обстоятельствах остаемся слугами. Где бы мы ни были, в какой бы религии мы ни находились, в какой политической партии мы ни были, санатан дхарма всегда вечна. Мы слуги. Мы служим либо как коммунисты, либо как капиталисты, либо как фашисты, либо либо как христиане, либо как мусульмане, буддисты. Либо мы служим непосредственно в взаимоотношениях к Богу в своей очищенной расе, в своей вечной, на своей вечной платформе, вечной природе. На самом деле служение Богу принесет только тогда удовлетворение, когда мы поднимемся на ту же платформу, на которой находится сам Бог. Прабхупада объясняет, Бхагаватам объясняется, что любовные взаимоотношения возможны только между одним и тем же видом живого существа, между существами одного вида. Все живые существа имеют любовные взаимоотношения внутри своего вида. И точно так же, если мы говорим о любовных отношениях с Богом, то мы должны стать такого же вида, как и Он, такого же типа. То есть мы должны получить тело Сат-Чит-Ананда, развить тело вечности, знания и блаженства. И в этом теле мы можем иметь с ним любовные отношения. Но в материальном теле мы не можем, вот это материальное тело мы не можем сейчас вовлечь в расу. Потому что это тело состоит из мочи, испражнений, крови, костей, жира, кожи, волос. В общем, из всех других неприятностей. Но для того, чтобы лично вступить в взаимоотношения с Богом, нужно тело Сат-Чит-Ананда. И это духовное тело развивается тогда, когда человек начинает служить Богу. Это душа, она начинает развиваться в духовное тело и вступает непосредственно в личные взаимоотношения с Богом. Хари Кришна. Какие будут вопросы? Чувство равновесия? Да, возможно, можно дополнить то есть, таким органом чувств. Можно, раз он существует, можно добавить его. Очевидно, это не обязательно, раз это не упоминается в ведической системе. Это можно сразу же как бы к функции ума приравнять. Непосредственно к функции ума приравнять. Орган чувств имеется в виду, что он выведен наружу во внешний мир. Да, он как бы не выведен наружу. Как он? Он не выведен наружу. Нельзя назвать, что это орган чувства. Это скорее ощущение, которое в уме происходит. Например, есть чувства гьянендрия, джитендрия, да, для приобретения знания. Они выведены наружу, могу потрогать, посмотреть, понюхать. Вот этот орган равновесия, он не выведен наружу. Он что-то подобное, как, например, есть орган желудок, печень. Это тоже орган, но не орган чувств. Он у нас может заболеть, допустим, можем ощущать, как болит желудок или болит кишечник. Но это не орган чувств. Это просто внутренний орган. Но ум воспринимает эту боль, его состояние. Например, у меня может быть тошнота, и закружится голова от того, что желудок болит или какое-то отравление. Но это не орган чувств. Это внутренний орган, который просто мы можем ощутить непосредственно умом. Бхагаватам, я вспомнил, есть такое, да? Один из воздушных потоков отвечает за ощущение равновесия в теле. Воздушный поток. Это связано с умом, эти воздушные потоки. В этих 24 материальных элементах... А, совокупность. Хороший вопрос, да. Мы упустили этот момент. Совокупность означает... Что мы уже видим все эти элементы в комбинации, в готовом виде. Например, я вижу человеческое существо. Я могу сказать, что это совокупность всех этих элементов. Это тоже как отдельный элемент можно рассмотреть. Да? Мы не видим, что все эти элементы разложены по полочкам, да, понимаете? Они именно в совокупности существуют. Поэтому мы их как отдельный элемент объясняем. Совокупность означает уже в комбинации, уже в действующем виде. Вот это живое существо, у него есть ум, у него есть чувства, есть руки и ноги, это уже совокупность. Так тоже можно рассмотреть как отдельный элемент, чтобы не упустить ничего, понимаете? Кто-то может спросить, а как же быть все элементы как бы отдельно, а как же это все вместе, например. Это называется совокупность. В разном месте. А в расчет идет не место, где изготавливается, какие элементы земли в духах, непосредственно в духах. Почему они так пахнут? Там такие летучие есть вещества, такие как спирт, летучее вещество, которое очень быстро испаряется мгновенно, да, и оно переносит вот этот запах и элементы земли, носитель. Быстро может распространить летучее вещество, эти элементы земли. Например, эти элементы земли можно взять из цветка, приятно пахнущие из розы, розовые масла. Это все элементы земли, она может как бы сохранять вот этот запах в форме масла. Так в природе устроено. И смешивая со спиртом, мы получаем такое ароматическое вещество, которое распространяет запах этих элементов земли. Смотря какой элемент вы положите в эти духи, такой будет запах. Как выйти из-под влияния этих материальных элементов? Мы немного говорили об этом. Для этого существует практика йоги. Для этого необходимо отвлечь свое сознание от материальной деятельности и переключить его на духовную деятельность. Сознание, душа означает. И мое сознание сейчас сконцентрировано на функциях тела. Больной или здоровый, сытый или голодный, усталый или я, не усталый, сплю я или бодрствую. То я думаю или это думаю. Я подчиняю всем этим вещам, своим мыслям, температуре тела и прочее, прочее. Так много проблем беспокоит это тело. Я всегда его ощущаю, это тело. Я всегда ношу его на себе. И с помощью йоги мы берем это сознание, отрываем его от этих телесных представлений, ощущений, переносим на духовные объекты, на Кришну, на звук святого имени.